История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Добрый день. Я сегодня так задумалась, посмотрела в календарь и увидела, что наша программа звучит сегодня, а завтра день депортации, 14 июня 1941 год. Это первая и такая самая массовая депортация людей из Латвии. Музей Рижского гетто. Исполнительный директор Юлия Терещенко. Если говорить с точки зрения депортации, евреи тоже были депортированы? Потому что в основном мне казалось, что это, ну, сельские жители.
Действительно, среди депортаций было очень много жителей сельских областей, но не только. В каток репрессий попали также видные деятели культуры, политики, журналистики, те, кто могли бы оказывать какое-то сильное влияние на общество. И если мы говорим о евреях, то ведь не все из них жили в Латвии, многие жили в маленьких городках.
Не в Риге.
Не только в Риге, действительно. И если мы смотрим, в какой процент евреев было среди депортированных, то это больше 11%. Если мы сравниваем в целом, в латвийском обществе процент еврейского населения был значительно меньше, что, в принципе, указывает на то, что не только латыши и другие национальные меньшинства пострадали, но в первую очередь акцент был не по национальному признаку, скорее, а по влиятельности, по степени зажиточности. Все это был скорее политико-экономический фактор в моем представлении.
А музей Рижского гетто в последнее время какие вот направления ведет? То есть какие-то выставки, может быть, готовятся?
Мы действительно в последнее время работаем над разными темами, включая и аспект депортации тоже. Хотя, казалось бы, тема Холокоста отстоит в стороне от темы депортации. Это все и разные политические периоды, и разные временные, но, тем не менее, связи эти есть. Дело в том, что, например, когда в музеи начали приносить родственники погибших семейные документы, то среди них чудом оказывались документы, например, о репрессированных. Например, в одной семье часть семьи была, к сожалению, репрессирована, сослана, а другая осталась здесь и погибла в Холокосте. И те немногочисленные родственники, которые уцелели в эвакуации, потом, собирая семейные документы и передавая в музей, вот мы среди этих документов, например, видим приказ о реабилитации человека. То есть была выслана семья, отец, жена и трое детей. Отец погиб. Жена и дети пробыли 20 лет в лагерях, и после этого они реабилитированы, и сказано, что не было никакого состава преступлений, и причины их депортировать не было. Кроме того, мы работали недавно с такой интересной темой, малоизвестной латвийскому обществу в нынешнее время, как немецкие евреи, которые перед Второй мировой войной искали в Латвии прибежище. То есть это начинается с 1934 года, были приняты антиеврейские законы в Германии, потом был аншлюс Австрии. И вот этот поток растерянных людей, которые пытаются найти какое-то пристанище и натыкаясь во многочисленных странах европейских на ограничения, на то, что их не пускают, не дают им вида на жительство. Некоторые из них добрались до Латвии. И здесь, благодаря 6 депутатам латвийского сейма, которые вначале лично поручительствовали, а потом способствовали облегчению вот этой вот политики принятия беженцев, в том числе политических беженцев, привело к тому, что в Латвии проживало несколько тысяч таковых. Некоторые из них поехали дальше. В Латвии оформили дальше виды на жительство или визы в... не вид на жительство как раз, а визы в Великобританию или в Шанхай. И благодаря вот этой краткосрочной остановке в Латвии спаслись в итоге. А некоторые, наоборот, остались здесь, женились, вышли замуж, начали бизнес и попробовали еще раз укорениться, начать мирную жизнь. И они как раз-таки попали в этот каток в начале репрессий, а потом вот также в каток Холокоста наряду с обычными евреями. И сейчас мы пытаемся дальше исследовать судьбу еврейских семей в Латвии. И есть, например, совсем недавно на днях я исследовала случай в общей базе латвийских евреев Names LULV, которые держат Центр иудаики Латвийского университета. Там была семья, про которую было предположительно указано, что, наверное, они эвакуировались. И я смогла найти документы, где было указано, что муж у этой семьи, немецкий еврей, женившийся здесь на местной еврейке, он, оказывается, был депортирован и был в Караганде. А потом в 1947-1949 году он появляется уже после войны в Вене, заполняет документы, указывает вот об этом своем периоде и о том, что он уже развелся с женой. И вот мы, когда делали выставку, к нам в то время попало 5 таких рассказов, которые очень хорошо иллюстрировали, что же происходило с этими людьми. 5 рассказов. 2 человека депортировано, один умер от тифа в 1942 году, другой выжил, он был 11-летним мальчиком, сын директора мебельной фабрики. Уже без родителей он после реабилитации добирается сам до Европы. И 2 других случая. Паул Якобсен, который погиб в Холокосте сразу после начала немецкой оккупации, и Михаил Гурари, который погибает в самом конце, уже в марше смерти к Дахау. И один человек из этих 5 остался в живых, потому что он был дирижером, любимцем Геринга, и у него была специальная виза, это был Лео Блех. Период работы с ним вспоминают как золотую эру в латвийской музыке. Такие 5 примеров, которые очень хорошо иллюстрируют не только судьбу тех евреев немецких, но и вообще латвийского еврейства.
Но вы вообще, Юлия, исследователь еврейского вопроса в Латвии и находите какие-то такие истории жизни, как вот сейчас вы рассказали, и таких, наверное, историй достаточно много. А какими архивами вы пользуетесь?
На самом деле я стала случайно совершенно. Я начала работу в музее больше как административный работник. Меня увлекла эта историческая тема. Эти базы все открыты, я не пользуюсь никакими закрытыми источниками. Есть в Латвии вот эта наша база Names LULV. Есть архивы в Латвийском историческом архиве, есть музейные коллекции. Музейные коллекции понемногу дигитализируются, они все доступны на Музейкоп Каталогс, и можно искать, и можно найти потрясающие находки, как, например, музеи оккупации Латвии, собственно. Есть, например, замечательная, интересная папка, до которой нужно, чтобы дошли у кого-то руки. Это по поводу того, что латвийский батальон, который отправили охранять Варшавское гетто, отказался участвовать в подавлении Варшавского восстания. Это очень интересный такой отдельный, восстание Варшавского гетто. Это отдельный очень интересный эпизод, который было бы интересный след. Ну, это пример просто.
А в результате что было с этими людьми?
Мы не знаем. То есть я просто увидела это в описании, да? Я вам даю это сейчас как пример того, какие интересные, невероятные находки могут быть. Конечно, самое драгоценное всегда – это истории семей, они приходят с какими-то рассказами, фрагментами. Недавно был случай, когда обратился мужчина, у него была только рассказ деда, который выжил в Холокосте, и стопка анонимных фотографий. И вот, расследуя все фрагменты, все судьбы, было понято, кто находится где, что произошло, как зовут, например, там, этих деток, эту женщину, кто выжил, кто нет, кто эвакуировался, кто погиб здесь. То есть это действительно еще такой интересный этап, но для того, чтобы проверить его, очень помогают также базы данных, которые я не упомянула. Это Арзан Аркаев. Они держат оцифрованные архивы со многих концентрационных лагерей. Это часто именные карточки с указанием, какие работы человек делает, рост, цвет глаз, где родился и так далее. И там же есть документы Красного Креста, когда люди, которые выжили, тоже заполняют это. Многие государства держат свои национальные базы данных. Есть старейшие и огромные видеоархивы свидетельств. Человек, когда упоминает, например, своих родных, чем они занимались, иногда может показать какой-то документ. Это двухчасовое свидетельство, многие из которых сами по себе являются невероятными кладезями информации. И также есть библиотеки и архивы, которые сейчас дигитализуют. Если я 3 года назад могла встретить свидетельство писательницы Ирины Сабуровой, которая написала «Корабли старого города» в межвоенном периоде Реки и немножко о Второй мировой войне, это русская писательница, жившая в Риге, ушла с немцами. И вот она потом в Стокгольме написала свидетельство о том, что она видела в Риге, что она знает про рижское гетто, и что она знает о депортациях. Она перечисляет, хотя ее попросили как раз-таки дать свидетельство о Холокосте, свой рассказ, она начинает с того, что нет, погодите, я вам расскажу вначале про депортации тех, кто пострадал именно от советских репрессий. Это действительно интересная и важная связка. И вот она уже потом, живя в Стокгольме, очень подробно рассказывает на 15 страницах, дает свое свидетельство. Так что, ну, находок невероятно много, и мы очень много не знаем. Когда мне говорят даже музейные коллеги иногда, ну, что исследовать, как бы и так все уже понятно, там, про Холокост. Ну, на самом деле нет, мы только подходим. Мы на самом деле подходим, мы обозначаем огромное количество белых пятен, которые, к сожалению, есть. Но не к сожалению, это все темы для исследований. Историческое поле, мне кажется, ждет своих исследователей еще.
Летом музей рижского гетто будет открыт, и будут ли какие-то новые выставки, может быть?
У нас готовится несколько новых выставок, у нас готовятся мероприятия. Если мы говорим о выставках, то у нас будет 3 выставки этим летом. Выставка «Черновики», которая показывает теневую сторону нашей работы. Вот запросы родственников, вот что мы находим. Чаще ведь до выставок доходится какой-то определенный аспект и по нему подобранная информация. Мы же хотели показать именно те случайные разрозненные находки, которые к нам приходят в течение, допустим, 1 года. Вторая выставка довольно интересная. Как мне кажется, несколько лет назад мы обнаружили карту немецких солдат, для немецких солдат, скорее, по Риге в 1942 году, где обозначены разные локации, которые были бы полезны немецким солдатам здесь, в Риге. Опера, комендатура, тюрьма и так далее, где они могут развлечься, где им необходимо по работе. И вот мы дали объяснение, описание всей этой инфраструктуре, потому что это была очень разветвленная инфраструктура, у каждого департамента была какая-то своя задача. Показали, где это находится, как выглядят эти фасады этих домов. Вот мы как раз в июне, сейчас пока сложно назвать дату, скорее к концу июня готовим эту выставку. Она будет частью постоянной экспозиции.
Я не поняла. Была карта.
Да.
Карта для немецких солдат, офицеров, да. Чтобы развлечься.
Только развлечься. Там нанесено было, например, разве мы, живя в нынешней Риге, знаем, где было гестапо?
Нет.
А знаем ли мы, где было управление Осландского комиссариата, например? Вся Латвия, Эстония, да, они там были. Как раз вот это все подноготное мы вытаскиваем и показываем этот слой в нашей среде, в Риге, где что находилось.
А эти здания еще существуют?
Да, большая часть из них существует, да.
Но вы не хотите сказать, где было гестапо?
Мы вам покажем. Приходите к нам, мы вам покажем, да.
Хорошо.
Ну, это пример, да. И третья выставка. Это будет выставка немецкой художницы Дагмар Кале. Она откроет ее, приедет специально на ее открытие. Это «Дети войны». Она сделала такой обобщенный набор рисунков с известных фотографий, которые стали во многом каноничными. Это из Варшавского гетто, и из Израиля, из Газы, из Украины. То есть она подняла такую очень сложную тему, и я думаю, что посмотреть под этим углом, наверное, как раз очень полезно. Я думаю, что хорошо, что наш музей становится платформой для такой выставки.
Это художница?
Да.
И у нее художественные произведения, да. То есть да. Это не фотографии.
Нет, это срисовано с тех фотографий в определенной художественной технике, графично, тушью. Такое общее там порядка, тушь, порядка 15 работ.
Так что лето будет насыщенно, и как раз летом к вам больше всего приходят, наверное, люди, которые приезжают из-за границы.
Да, вообще у нас, слава богу, увеличилась посещаемость. Мы даже превысили доковидный период. Мы знаем, как тяжело ковид ударил по всем, не только в ковидный период, но и в потом. Многие музеи до сих пор не могут отправиться от этого. Но вот у нас до ковида было около 25 тысяч человек в год. В прошлом году у нас было 26 700. Летом как раз к нам приходят по несколько сот человек, что говорит, утаивать у нас довольно неприспособленное помещение для зимних выставок. Все-таки мы находимся в бывших конских стойлах. Как раз летом у нас достаточно прохладно. Это лучший период, чем приходить к нам зимой. И есть еще одна тема, в которой связаны депортации с еврейской темой. Мы можем вспомнить, что после того, как немцы взяли Ригу в начале июля 1941 года, то они начали активно работать над антисоветской пропагандой. И одно из самых сильнейших оружий вплоть до нынешнего времени является издание, которое называется «Байгайсгац». В нем были смешаны как реальные факты, преступления с советской оккупацией, так и вымысел и додумки. Так, в числе прочего, в преступлениях против латышского народа обвиняли выдуманную группу людей, названную жидомасоны-коммунисты, жидомасоны-большевики. Мы можем ее разделить, нам нужно деконструировать этот миф, да, из чего он состоит. Есть евреи, есть масоны, есть коммунисты. А жидомасонство – это более древний конструкт, еще с, если не ошибаюсь, 18 века. Один католический аббат, которому попали в руки документы масонских орденов, увидел, что в них используются еврейские символы и буквы. И поскольку католическая церковь видела масонов явным себе врагом и противником, то была, собственно, сконструирована эта идея о жидомасонстве, которая потом в веках начинала или обрастать какими-то идеями, или адаптироваться по месту в зависимости от тех каких-то политических условий. И есть еще другой конструкт, который связан отчасти с тем, что в латвийской истории был период, короткий вот этот советской оккупации, где евреи были у власти. Не все, но были какие-то видные фигуры. В результате это был такой второй слепленный конструкт, что евреи равно коммунисты, что абсолютно не является невозможным, ни реальным, потому что евреи – это очень, во-первых, разнообразное общество, среди которых очень много религиозных евреев, очень много как раз те, которые являются приверженцами идей, ну, не монархизма, но вот они очень любят вот эту вот вертикальную структуру власти с правителем, королем, правителем у власти, и эта идея общего коммунизма, она скорее идет вразрез абсолютно с еврейской религией и культурой. В данном издании как раз эти два понятия были слеплены, и они, что интересно, встречались не только в нацистской оккупации, но и когда уже пришла советская власть, то себе неугодных людей или подозрительных людей тоже ведь клеймили жидомасонами. Да? То есть это очень удобная форма, которую используют все авторитарные структуры.
Мне интересно, в Латвии когда появилась первая масонская ложа или первые масоны? Есть какая-то дата, какой-то век, какой-то год?
Насколько мне известно, самая первая масонская ложа появилась на территории Латвии в Риге в 1722 году. После этого в Латвии появлялись другие ложи. Что интересно про ложи? Ложа – это никогда не самостоятельная структура. Для того, чтобы ее зарегистрировать, она должна быть, ну, под попечением какой-то другой. На латышском называется лейл-ложа. Такая великая ложа. И они зачастую присутствуют в больших странах, как Англия, Польша, Российская империя. И вот, собственно, под покровительствами вот этих великих лож на территории Латвии образовывались другие ложи. Другое дело, что уже потом, к периоду независимости Латвии, то уже на территории Латвии было столько лож, что можно было организовывать свою местную. Но Великая Ложа начинается с того, что под ее покровительством три ложи находятся. Вот тогда она может организовывать еще другие.
А какая суть масонства?
Я могу говорить как человек, который только начал погружаться в эту тему. Для себя я сформулировала это так, что масонство – это такой прототип политической партии, который объединял проактивных людей. И что интересно, этих проактивные люди, да, они как-то хотели выбрать себе по образу мышления, скажем так, но это была одна из первых организаций, которая была открыта для членов вне зависимости от их религиозной принадлежности, национальной принадлежности и происхождения социального. То есть достаточно было, что ты уже, скажем так, чего-то в жизни добился, ты хочешь как-то изменять жизнь, которая есть вокруг тебя, и работать над своим характером. И интересно, что работа над своими чертами характера, она является самой первой обязанностью члена масонской организации.
Как интересно.
И поскольку они обсуждали действительно, как стоило бы развивать общество или как дальше бы могло общество функционировать, для этого одно из первых требований для членов масонской организации было, что они должны оставить все различия за порогом. То есть вне зависимости от того, во что ты веришь, какой политической партии, вот когда ты приходишь, ты должен искать общее и именно учиться дискутировать. Это довольно интересно, и на то время, да, если мы говорим, что это несколько веков назад было, это очень прогрессивная установка. Другое дело, что масоны для того, чтобы объединить в себе последователей самых разных религий, дать какую-то общую философскую платформу, они начали заниматься такой синкретизацией. То есть вот они какие-то христианские понятия, и поскольку они были одной из первых организаций, которая вообще была открыта для еврейского населения тоже, то они стали интегрировать какие-то там буквы, символы, еще что-то. Но философская начинка была абсолютно не религиозная и скорее такая абстрактная как раз-таки. Да? Была идея, что каждый человек на своем месте, то есть эти масоны, что это, от какого слова они происходят, да, если мы вспомним французское слово maison, дом, да, вот эти вот вольные каменщики, где каждый человек, работая на своем месте, где он есть, он служит плану большого великого архитектора, вот этот высший разум, не связывающийся никакой с конкретной религией, мы живем и подчинены этому высшему разуму, и наша задача просто делать свою работу как можно лучше, таким образом воплощая этот всемирный замысел. Такая была изначальная идея. Ничего в ней крамольного, ну, например, я сейчас не вижу.
И кровавого тоже.
И кровавого тоже, да. Сейчас формируется музей масонства. Мы знаем, что в Риге есть такая довольно давняя инициатива, как раз вроде бы, как мне сказали, в конце этого года будет открыт музей масонства. Но, например, музей масонства есть и в Париже. Мне там посчастливилось побывать. Я на входе увидела один мемориал, но значение его поняла только позже. Масоны были преследуемы нацистами, потому что, опять, это горизонтальная структура, внутри которой могут зреть разные политические идеи, которые авторитарной структуре не угодны. И вот ряд масонов, десятки и сотни, были в концентрационных лагерях, погибли. И вот на входе в этот музей масонства стоит этот мемориал масонам жертвам нацистского режима. Отчасти это и есть причина, почему создан такой музей. Потому что чем больше непонимания, незнания, тем больше предрассудков, стереотипов, все это обрастает мифами. Непонимание рождает страх, страх рождает агрессию. Агрессия чревата кровопролитием. Поэтому самое правильное – это давать информацию, открывать. Поэтому они публикуют эти материалы там 17-18 веков, где, собственно, видно, как функционировали эти общества.
А зачем масонам маски? И что это за маски? Разные же показывают.
Это маски, которые необходимы при инициации. Вообще в разных культурах и разных народах мира есть такие процессы инициации. переход в новую стадию, посвящение и так далее. Раньше это аттестат зрелости, переход в другое учебное заведение. Сейчас таких процессов просто стало меньше. Но в самой масонской организации был вот есть такой несколько театральный момент присутствовавший, который как раз-таки украшал эти периоды перехода из одного градуса в другой градус. Я воспринимаю это скорее с антропологической стороны, с антропологического ракурса. Мне кажется, что это как раз-таки стоило бы воспринимать без страха и предубеждения, просто как квест больших мальчиков, которые вот захотели себе некой такой театральщиной украсить жизнь. При этом мы должны вспомнить, вот у нас же в великой русской литературе описаны примеры про масонство. Вот «Война и мир». Пьер Безухов является членом масонской организации, как это принято уже в XIX веке среди русской аристократии. Вначале он хочет, потом ему становится скучно, его хотят уже выдвигать на разные другие должности, давать ему какие-то новые возможности, ему неинтересно. То есть это тот самый интересный момент, когда организация, следуя чисто формальному характеру, свойственному для людей высшего аристократического сообщества, уже теряет вот эту изначальную начинку и, по сути, вырождается. Но, опять-таки, лож очень было много. Они все носили довольно хаотический характер. У них были между собой разные отношения. В этом плане как раз-таки очень, когда начинаешь чуть-чуть соприкасаться с этим, понимать, читать документы, то понимаешь, что нет такого понятия, как теорию заговора можно, в принципе, расконструировать, потому что ты понимаешь, что есть хороший анекдот на этот счет, что в теорию заговора не верят все те, кто пытался собрать своих друзей в одном месте в одно время, чтобы они все что-то делали одно, да? Поэтому да, все это на самом деле носит более живой характер, конечно. Какие-то ложи возникали, какие-то ложи умирали, у каких-то был между другом какой-то конкурирующий характер, какие-то были более формальные, не знаю, как там клуб для молодых английских джентльменов «Жаворонки». Просто они собирались, у них были какие-то свои ритуалы. У Диккенса это прекрасно описывает в романе «Большие надежды». А какие-то среди них, например, среди масонов были и Гёте, и Моцарт, и великий полководец Суворов с Кутузовым. То есть это некая часть той жизни, которая сейчас канула в лету. Некоторые пытаются поддерживать это в какой-то степени на плаву, но по-прежнему сохраняют привычную для этой организации закрытость в наши дни.
То есть таинственность все-таки существует у масонов. А в Латвии кто был масоном? Известно, кто был масоном?
Я помню, что один из известных масонов – это Меркель, который писал о правах латышей и начал, поднял вообще эту тему национального самосознания.
Спасибо большое за просветительскую работу и желаю успехов в своей исследовательской работе. У нашего микрофона была исполнительный директор музея Рижского гетто Юлия Терещенко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!